Мы остановились с вами в Шмуэль Алеф, 17 глава, 17 пасук. 17-17. Так? Если вы помните, речь там шла про то, что филистимляне начали неуверенные такие, но все же военные действия. Неуверенные, почему? Потому что они вообще-то не атаковали евреев. 40 дней, к моменту, где мы сейчас находимся, они 40 дней вели психологическую войну. Выпускали здорового мужика Голиафа в долину Эла. Он стоял между там, на холмах с двух сторон были армии выстроены. Они причем строились в боевой порядок на всякий случай, а вдруг начнется столкновение. А он стоял в середине и поносил последними словами все самое святое для евреев. И евреев тоже. Вот, самих. И так продолжалось 40 дней. Если вы помните, когда в предыдущем военном эпизоде с филистимлянами, когда там, попросту говоря, Йонатан, сын Шауля, попросил удалиться из столицы представителей филистимлян. Тогда филистимляне так не рассусоливали. Они просто ввели армию и заняли столицу сразу. Но чему-то они научились, потому что они потерпели в итоге довольно серьезное поражение, поэтому сейчас они, видно, боялись нападать напрямую. Они тоже прекрасно понимали, что евреи уже укрепились, у них царство, у них армия. Надо как-то их вывести, значит, из равновесия. И вот они этим занимались. 40 дней армии топтались на месте друг напротив друга. Какого размера были эти армии, нам не очень понятно, но ясно, что с каждой стороны было несколько тысяч человек, по крайней мере. Сколько тысяч, нам непонятно. Значит, они тут топтались, и Голиаф, значит, выводил евреев из равновесия тем, что никто не решался ему ответить. Он говорил, кто-нибудь, выходите на бой, выходите, нет, не хотите. И тогда он, значит, говорил всякие неприятные вещи. Вот. И, значит, вот 17-й пасук, «Вайом Решаля Давид, бно». Кахна Леахеха Эфот Калим, Азе Васерет Лехем, Азе Васара Лехем Азе, Вагарец Махане Леахеха. И сказал Ишай Давиду, своему сыну, возьми, отнеси братьям, значит, Эфу, такой мешок, объем. Кали это такая сладкая прожаренная мука, которая хорошо в походных условиях. Есть. То есть, зерна предварительно жарили, а потом делали муку. Это называется кали. Она получалась сладкая такая. А также 10 хлебов. И быстренько все это отнеси в лагерь к братьям своим. Понятно? 40 дней они ушли на битву, чтобы с филистимлянами сразиться. Это 2-3 дня, неделя вместе с походом. А их уже нету более 40 дней. То есть ясно, что у них припасы кончились. Отсюда, кстати, также и ясно нам, как армия этого тогда снабжалась. То есть каждый приходил со своим припасом по мобилизации. Вот. Значит, они уже должны были кончиться. Поэтому говорит, быстро отнеси им еще припасов братьям своим. Давиду, сказал это. 18-й пасук. Вэйтасэт хэрицэй халав гэлэ тави сарэлев. В это хеха, цивкот ли шалом, в это работам тиках. А вот эти вот 10 кусков сыра отнеси их начальнику. По-русски это значит к тысячскому, начальнику тысячи. Имеется в виду командиру того отряда, в который они были зачислены. Вот. Он мог быть вполне, то есть батальон, как бы мы сейчас сказали, он мог быть вполне и тысячи, а мог быть и меньше, но какое-то вот военное подразделение, где они состояли. Отнеси. То есть командиру подарок отдельный нужно. Вот. Сыр. Вот. И братьев своих, так сказать, навести, проверь, как у них дела, все ли у них в порядке. И забери их залоги, написано. Что за залоги такие? Вот. Это не очень понятно, скажем сразу. Я читал два мнения, что имеется в виду, что он должен был забрать оттуда. Поскольку они действительно уже были долго в лагере, то они должны были чем-то питаться. То есть они должны были где-то покупать еду. Соответственно, на что? То есть они должны были оставлять какие-то вещи ценные в залог. То есть теперь Давид идет для того, чтобы выкупить эти залоги и отнести их домой. Это слово «арубатам», залоги их, оно точно соответствует тогда такому пониманию. То есть то, что дают в залог, какие-то залоги. То есть им нужно было что-то покупать, они давали вещи в залог. Поскольку не приготовились к такому длительному отсутствию. Есть другое понимание, которое несколько дальше отстоит от текста, но оно как бы, то есть тоже позволяет объяснить это. Но, что под работу здесь имеется в виду геты. Вот. И тогда он ему сказал, возьми с собой геты для них. То есть Ишай написал для своих сыновей геты. Геты, и сыновья должны были подписать их там, или сами написать, чтобы они дали гет своим женам. Разводные письма. И это вообще было принято в армии, но только когда на войну уходили. Тут же не на войну шли. Филистимляне очень робко вторглись на еврейскую территорию, буквально там на несколько сот метров. Надо было просто идти их отогнать. Поэтому гетов не оставляли, это не уход на войну на длительную. Это одно короткое мероприятие. А раз затягивается, то он мог ему сказать, пускай дадут геты. То есть залогами здесь могут называться гет, разводные письма. Если пропадут без вести они где-нибудь, если будут такие длительные боевые действия, чтобы жены не оставались вечными вдовами. Это, еще повторяю, была принятая практика. В армии царя Давида, который вел войны настоящие, большие, практически все, было принято, все солдаты оставляли дома геты, разводные письма, условные. То есть на время их отсутствия их жены не становились прямо сразу вдовами, то есть разведенными. Но это был условный гет. То есть если не вернется, то разведена она, значит. Вот такие же он попросил. Но что-то такое, какие документы они должны, он должен был принести обратно. То есть кто мог навестить, снабдить, выяснить, как дела, еще какие-то совершить действия такого как бы легального порядка, вот вся работа, и вернуться домой. Потому что его задача была пасти скот. 19-й пасук. В Шауль.
Ну, вопрос.
Да.
Если человек возвращался с войны с таким гетом, он должен был делать снова хупу?
Нет. Я же сказал, это был условный гет. Если умру, погибну, то считайте меня коммунистом. А если нет, то нет.
А если шпой, то гета не было вообще.
А?
Так, Палахин?
Что ты говоришь?
Как будто его вообще... Если человек переживал, то как будто бы гет вообще не писал.
Да. Этот в Масахе Гитин потом много довольно, так сказать, есть рассуждений, что это были за геты, были они одинаковые или разные. Но в целом общее правило такое, условный гет. Есть масса возможностей написать гет альтнай на условия там. Так же, как и делать кедушин, то есть брак заключить альтнай, например, через месяц. А что будет, если за это начинать другой заключить и так далее. Все эти коллизии подробно разбираются в трактатах кедушин и гитин. Ну, в целом, ответ на твой вопрос коротко, нет, ему не надо было снова делать хупу. Значит, и теперь все хорошо, значит, Ишай посылает Давида, но надо иметь в виду, что Давид не знал ведь, куда идти. Потому что он все это время, там война, что-то происходит, а он ничего не знает. Он сидел в пустыне с советчиками, и никто даже не знал, чем он там занимается. Как потом выяснилось, занимался он там интересными делами. Поэтому ему отец поясняет, 19-й пасук, «Вешауль вегема, веколь иш Исраэль, беймек гэла, нилхамим им плюшти». Шауль и они, то есть братья, и вообще все, весь народ Израиля, то есть воины Израиля, находятся в долине Эла, и они воюют с филистимлянами. Это очень интересно. Вот что такое настоящее отношение, так сказать, в семье. Сын, насколько сын должен уважать и слушаться отца. И вообще дети слушаться. Отец ему ничего не объясняя вначале, говорит, собери то-то, то-то, то-то и иди, отнеси братьям. Вообще без объяснений, к чему не нужно нести братьям, куда они девались. И Давид будет выполнять, все понятно. Так в конце он говорит, да, кстати, чтобы ты знал, сейчас идет война, а они там на войне, в долине Эла. Это просто, чтобы его сориентировать. Но никаких объяснений длительных не нужно было. Отец сказал, сын сделал. Вот так. Так и должно быть. Поэтому это в конце он сообщил ему. Заодно, кстати, знаю, что они сейчас на войне. Вот. И нужно тебе туда, где они воюют, туда это отнести. Дальше идем. Дальше 20-й пасук. Вышкел, Давид Бабокер, Вейтош Эдацон Альшумер Вейса Вейлех Кашер Цива Вейшай Вейво Амагала Вахаль Айоце Эль Амараха Вейреу Бемухама. Ну, Давид, как положено, поднялся рано утром. Когда говорится Вейшкем, рано поднялся рано утром, это означает, что он выполнял указания быстро, с энтузиазмом, не откладывая. То есть, как положено. Также говорится про Авраама. Вейтош Эдацон, и оставил свой скот на сторожа. То есть, какой-то сторож под пасок был. Есть вопрос, если был пастух, зачем нужно было держать там Давида? И вообще, если есть... Вообще, зачем нужно было пасти, если у них были наемные работники, зачем нужен был Давид? Потому что полагаться на наемных работников в таком важном деле, как скот, нельзя. Скот – это было их состояние, деньги, все. Все, что у них было. Но когда нет выхода, то на какое-то время можно оставить на этого, на пастуха наемного. Значит, он оставил все это на пастуха, поднялся и пошел, как ему приказал Ашай. То есть точно все выполнял указания отца. И пришел он к лагерю. Лагерь называется словом «круг», «маагаль». Потому что лагерь, когда строили, где разбивали лагерь, его делали круглой формы. По военным причинам чаще всего. Значит, а в это время войско вышло уже, так сказать, на битву. Не совсем на битву, как бы построилось там, на позициях, на позиции. И раздался звук, команды передавались трублением в трубы шафар. И он услышал, как трубят к битве. То есть, там происходила, на самом деле, почти что рутинная процедура. Каждое утро они выходили, строились, оба лагеря, друг напротив друга. Кто первый моргнет, грубо говоря, кто кинется нападать. Сейчас повторяю, нападать было неудобно. Потому что оба они стояли, и та и другая армия стояли на холмах. Значит, нападающая сторона должна была пройти под стрелами, которые там, луки были с обоих сторон, через долину и подняться, штурмовать вверх по холму. Вот они стояли и ждали, так сказать, каждое утро, кто же, так сказать, первым моргнет. И это вот то, что Давид уже в тот момент, как раз, когда из лагеря вышла армия уже, и те, которые должны были в этот день выходить, и построились там на холме. И как раз он слышал сигналы, которые говорили, это строятся, готовятся к бою. Вот. К бою они готовились каждый день, но боя пока что не было. Были только одни отдельные ограниченные стычки. И, естественно, задача Голиафа была выманить евреев, чтобы они потеряли голову и напали, так сказать, на... Если в одиночку боят, значит, должны будут ринуться все вниз. И тут-то их филистимляне не накроют. То есть мы видим, что филистимляне всерьез относились к войне с евреями, не как раньше, когда они просто посылали войска, и с другой стороны никто ничего не мог противопоставить. Тут все было серьезно. Вот. Итак, 21-й пасук. Ватарох Исраэль уфлюстим маараха лекрат маараха. Ну и здесь описывается то, что я вам уже сказал. И построились Израиль и филистимляне, значит, строй напротив строя. Так вот они стояли друг напротив друга. В русской истории было нечто похожее, если вы помните, в 1480 году стояние на реке Угре, когда, так сказать, так никто ни на кого не напал. Окончательное падение ига через 100 лет после Куликова поля. Так стояло две армии, русская и татарская, на двух берегах маленькой речки Угры, и никто ни на кого не напал в итоге. Потому что русские, как бы, ждали, что, ну, татары, русским не надо было нападать. Они просто заявили, что мы вам больше не подчиняемся. Татары должны были напасть. Они в итоге не стали нападать, просто стояли, долго стояли и ушли. Вот, вот примерно похожая здесь происходила, так сказать, картина. 22-й пасук. Ваитош Давид эдакилим меалав алидей шомер акилим ваерад замараха ваево ваишаль лейхав лешалум. Значит, ну, что делал Давид? Давид, он должен выполнять то, что ему отец поручил. Поэтому он оставил все свое оборудование, которое он притащил. Очевидно, он все это нес не на плечах, но ослик был. Все это он оставил на складе, то есть там был специальный сторож, который сторожил вещи, как всегда в лагере бывает, солдат, которые идут в строй. Вот наставил на него попечение, а сам побежал в строй. Не пошел, а побежал. Ну, потому что хотел быстро выполнить поручение, но у него были еще и другие намерения. Он прибежал туда, где стоял строй, и, ну, первый день он поинтересовался, как дела у его братьев. Ему отец поручил это выяснить. Вот. Он нашел своих братьев в строю, разговаривает с ним, выясняет, то есть все, что ему было поручено, их спрашивает, как у них дела, вот, нужно ли что-нибудь там выкупать их залоги и так далее. И вот написано дальше, 23-й пасук, «Вегу медабер имам», потому что там было три брата его находилось, «Вегу медабер имам», «Вене ижа бейнаим оле», «Гальяда плештишмо», «Мигат», Мимарот, о мимарахот, пиштим, ведабер, кедварима эле, вишма Давид. И вот, значит, Давид разговаривает с братьями, и в это время вот этот вот Иш Габринаем, человек, который ходил на Саритину, написано, он поднимается, Голиат этот, филистимлянин, так его звали, из Гата. И он вышел из строя филистимского и говорил, как все те слова, которые говорил до этого, имеется в виду, и это все услышал Давид. Здесь есть нечто новое. В принципе, чем занимался каждый день Голиат, мы уже знаем, это уже описано. Но в этом описании есть некие новые черты, что показывало, что, да, что как бы намерение филистимлян, они теперь уже более серьезные. И словом, два различия. Везде, где говорилось про Голиафа, говорилось, что он выходил из лагеря филистимского и шел на середину, то есть в долину. Здесь сказано, что он, во-первых, поднялся, он стал подниматься. В умедабаримам воины и жевоинаем оле. Написано, поднимается. То есть он стал подниматься на еврейскую сторону, вверх по холму. Не остановился на середине, как обычно. Стал приближаться к евреям. Прямо приближаться к строю еврейскому. Это первое. И второе, говорит, что это тот же самый был Голиат. То есть до этого он себя так не вел. И второе, написано, что он вышел из строя филистимлян. И стал говорить эти слова. До этого говорил, что он вышел из лагеря. То есть до этого филистимляне большого строя не высылали. То есть там была какая-то демонстрационная группа, а все они в основном находились в лагере. А тут написано, они построились большой силой. Из этого строя вышел Голиаф, прошел середину и стал подниматься наверх. То есть, другими словами, они демонстрировали серьезность намерений. Что, во-первых, у нас тут теперь уже мы выстроили уже всю армию. То есть можем напасть. И Голиаф теперь пробует как бы на слабой евреев. Он к ним поближе подходит. То есть как бы репетирует штурм, показывая, что да, мы уже не выдерживаем, будем вас атаковать. И непонятно, будут они атаковать, или это очередной прием, чтобы евреев выманить. Потому что когда он подходит прямо на расстояние 10-15 метров и продолжает их поносить, прямо стоя, прямо перед ними. Вот. Тут уже действительно, ну как это можно выяснить, прямо в глаза глядя. Вот. Там до этого был на расстоянии метров 50, может быть 80, то сейчас прямо вот перед строем поднялся наверх. То есть они как бы градус повышают. Вот тут, значит, у нас среди армейских построений находится один безоружный человек, а именно Давид. И вот, значит, Давид как-то на это реагирует. На самом деле, все это и было, как бы, произошло для того, чтобы Давид оказался именно там, именно в это время, когда Голиат вел себя совсем уже нагло. И Давид начинает, как бы, удивляться. Потому что сказано в этом последние два слова, по сути, были «Ваишма Давид». Давид-то услышал. И услышал очень хорошо, потому что Голиат подошел совсем близко. Так он там что-то орал, а тут он прямо близко стоял и говорил. Дальше. Дальше эта мизансцена выстраивается, 24-й пасук. Коль Иш Исраэль, Биротам Эда Иш, Военусу Мипанав, Воеруму вот. И все, каждый из людей Израиля, значит, каждый сам по себе, когда увидели этого человека, они от него побежали, боялись очень. То есть он стал близко от них совсем, мог копьем достать, наверное. Поэтому все так раз отбежали назад. Это, понимаете, потому что он был близко. То есть не атаковали его, а отбежали назад. И сказано, коль Иш Исраэль, как бы, каждый по отдельности себя рассматривал. Потому что он их вызывал-то по отдельности. И говорили, 25-й пасук, в Йомер Иш Исраэль, Гараитама Иш Олеазе, Килахареф, это Исраэль Оле, а я Иш Ашер Якейну, в Эшрейну Амелех, Ошер Гадоль, в Эдбито Итенло, в Эдбейтавив Ясе Хавши Бе Исраэль. Говорили люди Израиля, видели вот этого человека, он поднимается. Голиаф, он поднимается, он не просто теперь там стоит, что-то говорит, он поднимается. И он поднимается, чтобы проклинать Израиль. Для этого он поднимается. То есть он совсем нам в лицо теперь это говорит. И вот тот, кто, тот человек, который сумеет его победить, то царь его, этого человека обогатит. Очень сильно обогатит и отдаст ему свою дочку в жены. А дом его отца освободит от налогов. Написано, сделает свободным. Это от налогов освободит. Другой свободы в то время не было. То есть эти разговоры в строю Давид слышит. Что говорит, видите вот этого? Вот кто бы победил, вот тому будет так-то и так-то хорошо. Но при этом никто его атаковать не собирается. Опять же, я объяснял, почему не собирались. Потому что, во-первых, с точки зрения военной, непонятно, зачем это делать. Нужно ждать пока. Потому что понимаешь, что это состязание, у кого нервы крепче. Вот. А с другой стороны, тот, ну, поносит народ Бога и вообще и самого Всевышнего. На это нельзя не реагировать. Поэтому пусть кто-нибудь отреагирует, его обогатят. У Давида это вызывает определенные эмоции и недоумения. Значит, 26-й пасук. То есть Давид теперь полностью в курсе того, что происходит. Он говорил с братьями, выяснил, что к чему, и тут увидел, что происходит. Причем то, что происходило, происходило, я бы сказал, сейчас специально для Давида, оно в обостренной форме. Голиаф поднялся поближе, чтобы все было уже окончательно ясно, хорошо слышно, и видно, что он хочет. Вот. То есть это как бы такое... Как, ну, глядя на это сверху, понимаем, что это все специально для Давида было сделано. И Давид сказал, 26-й пасук, «Ваевер Давид эль анашим, аум димы мол, и мор, мая цела иш ашер якед аплюшти галаз, вегесир храпами аль Исраэль, кими аплюшти гарель азе, ки хареф маарахот элоким айом, ам элоким хаем». Значит, и сказал Давид, и он сказал фразу, которую надо правильно понять, тут не очень важна интонация. Сказал Давид этим людям, которые стояли с ним, которые вот переговаривали, говорили, как будет, тому, кто этого победит, будет здорово. Он говорит им, что можно сделать человеку, который победит этого филистимлянова, вот этого, Галас, так пренебрежительно как бы, показано на него пальцем, вот этого вот, да. И как бы и снимет позор с Израиля. Кто такой вообще этот вот необрезанный, чтобы проклинать армию живого Бога? То есть, другими словами, он сказал им, какие награды? Что дочки какие-то там, богатства? Человек, который вот этого победит, это сама эта победа, это наивысшая награда. Никакие другие награды не нужны. То есть, он же стоит там и поливает грязью не просто так, а народ Бога. То есть это то, что он делает, это как бы оскорбление Всевышнего. Нужна награда для того, чтобы прекратить оскорбление Всевышнего. То есть если его наказать сейчас, убить, то это лучшая награда, другой не нужно. О чем вы говорите вообще? О налоговых льготах, о браке с дочерью царя, это все какие-то... мелкие разговорчики. Вот, то есть, другими словами, народ уже привык к этому. Он понимает, что идет некая игра. Вот, филистимляне идут против них в психологическую атаку. Их задача, то есть лезть, сражаться в одиночку с Голиафом никто не может. Нет у них таких богатырей. Вот. Я вам объяснял, что самый сильный был Шауль, и то он Голиафу уступал. Значит, что остается? Ждать, пока у того слюна закончится, и тогда пусть они нас атакуют, мы им покажем. Вот. А Давид сместил полностью вообще, как бы сейчас сказали, дискурс в другую сторону. Говорит, о чем вы говорите? Тут происходит осквернение имени Всевышнего. У вас перед глазами. Никакие военные, финансовые, матримониальные соображения вообще здесь не играют. Человек должен быть уничтожен, его надо победить. И это само по себе действие, тот, кто это сделает, для него это вообще, в самом действии есть смысл. Ну хорошо, он так сказал, Давид. Самое интересное не то, что он сказал. Народ с ним согласился. 27-й пасук. «Войомер лоам кедаваразе лемор». И ответил ему народ, как то, что он сказал, говоря, да, ты прав, то, что так, вот, так будет с человеком, который его побьет. То есть, другими словами, народ согласился с Давидом. Он сказал, да, ты прав, это твой взгляд на эту проблему правильный. Тут вот дело, на самом деле, мы согласны с тобой, дело не в дочке, не в деньгах, и вообще ни в чем другом, кроме как в оскорблении Всевышнего. Это должно быть как-то исправлено. То есть, что сделал Давид своими, прямо при своем появлении? Первым делом, получается, поднял мораль народа. Они стали уже, он еще ничего не сделал, а уже мораль поднимать. С чем это связано? Если вы помните, когда говорилось здесь, когда Давида Шмуэль помазал на царство, то к нему, у Давида на нем как бы поселился Дух Всевышнего. То есть его присутствие, его слова зажигали людей. И вот он сумел это сделать, хотя он еще никто для них. А у Шауля это пропало. Поэтому Шауль сидел в стороне и ничего не мог сделать. Не воодушевить никого, ничего. Вот Давид начинает проявляться как царь. Как человек, на котором покоится Дух Всевышнего. Причем сразу и успешно. Но это народ, а ведь у него еще есть близкие родственники, там, братья. Для них он, конечно, по-прежнему Давид, который человек подозрительный. Хотя они понимают, что с ним, что он, конечно, уже не тот, который за него принимали. Но для них он все еще ненадежный такой тип. И так привыкли таким его считать. И вот об этом здесь написано, 28-й пасук. «Вишмайли аф ахив агадоль бедваро, бедобро ли анашим». Вайхар аф элеав бы Давид, вайомер ламазе и ератта в альми наташта маадацон агэна бамидбар. Они дати эт зедонха в эт ро левавеха. Келаман от мелхама ератта. То есть единственный, кто неправильно интерпретировал слова Давида, был его брат Элеав, по крайней мере, мы видим. Услышал старший брат. И услышал Элеав, его брат старший, самый старший, имеется в виду, то, что он говорит людям. И очень разозлился Элиав на Давида. Почему разозлился? Он сказал ему, почему. Говорит, зачем ты сюда вообще притащился? Зачем сюда пришел? Вот. И на кого-то там оставил скот наш. Он знает, что оставил на сторожа. Но на сторожа нельзя надолго оставлять. Он говорит, когда сюда притащился, имеется в виду в строй военный. Ты должен был нам что-то передать, передал. Иди обратно. Все, что ты здесь делаешь? Вот. На кого-то оставил там чуть-чуть скота, который у нас есть, он же там вообще пропадет в пустыне. Я, говорит, знаю твой мерзкий характер и твои умыслы. Ты сюда пришел, чтобы полюбоваться на войну. Тебе интересно, так? Ты хочешь посмотреть, как тут люди воюют, как ребенок. Вот. И начинаешь тут ходить, разговаривать. Тут такой, иди обратно, животных береги. Элиав на него разозлился. Значит, но Давид ему ответил достойно. И, кстати, очевидно, Элиав этот ответ тоже понял. То есть Давид уже этим свойством обладал. Люди понимали его и видели, что он непростой человек. Ваёмер Давид, 29-й, посуха Ваёмер Давид, мы осите ата, гало даваргу. И сказал Давид, имеется в виду Ляву, а что конкретно я сейчас сделал-то? Алло, даваргу, разве я неправду говорил? По-другому интерпретации, я просто говорил слова, но то есть я говорил слова, которые правильные. Я только говорил. На что ты злишься? То есть Ляв это понял. И 30-й пасук, Ваесов Мецло, Эль Муль Ахер, Вемер Кадаваразе, Ваешевугу Аам, Давар Кадавар Гришон. Значит, и он ушел от него, Давид ушел, отошел, ну, подальше от Лява пошел, раз Ляв так злится. В другую сторону строя. И там тоже повторил те же самые слова. То есть Давид стал заниматься агитацией и пропагандой. Никто его не просил. Он пришел туда с техническим делам. Увидел, как низко народ пал. И стал поднимать дух народа. Поэтому он пошел в другую часть строя и говорил там такие же слова. Как вот на первом месте. Что, товарищ, что происходит? Как можно позволять так оскорблять Бога, вот, и Божий народ. Ишеву Гаам, и народ ему ответил, там так же, как ответили в начале, то есть народ с ним согласился. То есть Давид ходил, получается, и занимался тем, что объяснял народу, как нужно чувствовать себя сейчас, что происходит на самом деле. То есть вообще-то он делал то, что должен делать царь. А царь что делал? Тут написано. В этот момент занимался Шауль. То есть все это начало конфликта Давида и Шауля, причем конфликт не потому, что он хотел конфликта, а потому, что они поменялись ролями, фактически. Это должно было просто быть ясно всем. 31-й пасук. Ваишмеу адварим ашер дибер Давид ваегиду лифней Шауль ваикахеху. И услышали, тот, кто нужно иметь в виду, услышал слова, которые говорил Давид, и рассказали их перед Шаулем. И Шауль его забрал к себе, то есть позвал. Шауль знал Давида, очень хорошо знал. Давид был очень близким к нему человеком. И можно сказать, тут ходит Давид, и народу поднимает дух воинский. Народ воодушевляется. Шауль сидел там где-то наверху, в тяжелом, угнетенном состоянии духа, в котором он был в нормальном состоянии, это было для него поезд, только с него божественное присутствие удалилось. Значит, и он позвал Давида. Значит, ну, Давид к нему пришел, естественно. 32-й пасук. Здесь книга Шмуэля опускает все технические детали. Прямо Давид начинает говорить с Шаулем. 32-й пасук. Вемер Давид аль Шауль. Али поль лев адам алав. Авдыхай лех ванилхам им гаплишти азе. И сказал Давид Шаулю. Нельзя допустить, чтобы народу упало сердце. Чтобы люди чувствовали себя униженными, угнетенными. И, как тебе скажу, потеряли боевой дух из-за этого. Вот этого. Слуга твой пойдет и будет с ним драться, с этим филистимлянином. Вместо того, говорит, Давид сказал, я пойду. Попросту. Шауль, по идее, хорошо знал Давида. Знал, что Давид крепкий молодой человек. Хорошо поет, но он ребенок. Совсем молодой. Шауль, видимо, даже не негодует. Он говорит, 33-й пасук, Вайомер Шауль эль Давид. Лоту халла лехета ля пришти. Азе, лилахэм эмо, кинарата, пау ишмил хама минура. И сказал Шауль Давиду, ты не можешь идти и воевать с этим филистимлянином. Потому что ты еще ребенок. А он опытный воин, прям с детства. То есть война – это на ремесло. Хочешь идти воевать – надо уметь. То есть, другими словами, мы видим, что Шауль говорит это без всякой ревности, без всякой зависти. Он просто говорит, ты не сможешь, ты не справишься. Ты ребенок, а это опытный воин. Воевать на одном энтузиазме нельзя, нужно уметь. Это, кстати, умение, которому обучали с детства. И тот этому обучен. 34-й пасук. Тут выясняются некие подробности про Давида, которых раньше не знал даже Шауль. Вемер Давид аль Шауль, Роэ Аявдеха Лавив Бацон Убагари Ведадов Венаса Се Мегаедер. Он говорит, я Саулю, я пастухом, так сказать, твой слуга был пастухом у своего отца, пас овечек. И пришел лев и медведь, то есть они одновременно пришли, не по отдельности. То есть, может, они и не сговаривались, конечно, но пришли оба, лев и медведь. Каждый схватил по овечке из стада. И дальше что было? Дальше было интересно, 35-й пасук. Ваяцати Ахарав, Ваякитив, Ваяцалти Мипив, Ваякам Алав, Ваяхизакти Бискано, Ваякити Вагамито. Гамма Дагари, я читаю сразу 36-й пасук. Гамма Дагари, Гам Адов, Яка Авадеха, Вая Плюшти Гаарель Азе, Каэхат Мигем, Кихерев Марахот Алаким Хаим. Он рассказывает, что произошло, когда у него этот самый медведь со львом украли овечку. Я, говорит, пошел за ними. Он говорит, за ним вначале, не понятно, за кем конкретно, но, в общем, получается, дальше, что за обоими. Побил, спас изо рта того самого овечку. Тогда на меня напали. Напал он. То есть, кто вначале, непонятно, то ли лев, то ли медведь. Напал. Я схватил его за бороду. И побил, и убил. И чтобы не было сомнений, он сказал, так же и льва, и медведя, то есть обоих убил, слуга твой. Вот. А вот этот вот филистимлянин, необрезанный, он теперь как один из этих зверей, потому что он проклинает войско живого Бога. То есть, другими словами, он не человек, он животное. Он себя опустил до уровня животного. А с животными я справляться умею. Вот был случай у меня, я убил медведя и льва. То есть, другими словами, то, что сказал ему Шауль, он не возражает, да, говорит, он, может быть, обученный воин. И от того, что человек умеет убивать голыми руками льва, не означает, что он справится с хорошо вооруженным и обученным воином. Но он, говорит, больше не воин, он себя поставил на уровень животного, тем, как он разнузданно ведет себя по отношению к Богу. А с животными я справляюсь, он говорит. Я и с этим справляюсь. Вот. Интересно, конечно, деталь, как он написано, что он схватил за бороду и, получается, льва и медведя, но, очевидно, по очереди. Так здесь так написано, что видно, что по очереди. Он не одновременно с ними сражался, а по очереди. И убил. То есть обо что-то ударил и убил. Я себе все пытался представить, как это возможно. То есть дело в том, что, ну, и у льва, и у медведя у них длиннющие ногти, такие когти просто, которыми они, собственно говоря, это их главное оружие. То есть нужно было так прижать его к земле, чтобы он не мог шевелиться. То есть схватить за это самое, за нижнюю челюсть, за волосы, прижать к земле, чтобы не мог шевелиться. А потом уже как-то прикончить. То есть для этого нужно обладать какой-то ловой, с нечеловеческой силой. Очевидно, он не обладал. Вот. И говорит, не поможет ничего этому филистимлянину, потому что он животное. Вот, и я с ним справлюсь. Дальше там будут еще интересные детали, как он шел на это сражение, и чем оно закончилось, это мы уже в следующий раз пройдем. Но еще раз повторяю, самое главное, мы видим, как Давид себя здесь ведет. Он смотрит всегда на дух, что происходит внутри человека. Вот. И внутри еврейского народа, и внутри того же Голиафа. Чем Голиаф занимался в последнее время? Вел себя как животное. Он животным и стал. Все.